Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, по четвергам на 91.2 FM большой экспертный эфир в рамках проекта «Районы кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом, и сегодня у нас в гостях Александр Кашеваров, руководитель комитета по строительству Пермской торгово-промышленной палаты, генеральный директор Пермского центра ценообразования и компетенций в строительстве, вице-президент гильдии пермских строителей, член общественного совета при Минстрое, коллегами, по которому мы с Александром Сергеевичем являемся в некотором роде. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые коллеги, радиослушатели, здравствуйте.
Очень рад, что вы нашли время приехать к нам. Не скрою, давно хотел заполучить вас в эфир в рамках, не знаю, наверное, единственного на радио отраслевого проекта про строительство, потому что с вами, по сути, можно говорить обо всем.
Ну, замечательно. На самом деле, мы очень активно участвуем в строительной отрасли Пермского края, в различных направлениях ее реализации, и по статусу, и по желанию, и по общественной работе мы как бы просто обязаны сталкиваться со всеми направлениями деятельности стройки. Вот. И поэтому как и самостоятельная строительная компания, которая у нас была в предыдущие периоды, так и текущая общественная работа позволяет мне вникать в текущую ситуацию в Пермском крае, в России, вот. Ну и, конечно, в городе Перми.
Слушайте, но эта общественная нагрузка не гнетет тяжело?
Она на самом деле очень интересна и позволяет, ну, во-первых, как бы интеллектуально развиваться, вот, во-вторых, как бы, ну и быть неким наставником для новых кадров, да, которые тоже учатся вместе с нами, познают какие-то новые механизмы реализации строительной отрасли, ну и в дальнейшем двигаться на благо нашего Пермского края.
Слушайте, но ведь в этой отрасли немало проблем, начиная от цен, которые скакнули на протяжении последних полутора лет и продолжают скакать, и заканчивая отсутствием компетенций, кадров, и эти проблемы все время поднимаются на различных площадках.
Проблематику ценообразования мы начали заниматься еще года 4-5 назад, когда весь строительный комплекс столкнулся с проблемой недооценки фактических затрат в сметах. Это была громадная проблема. Все выигранные контракты, по сути дела, были не обеспечены деньгами. То есть, фактически затраты строительства были значительно выше, и приходилось жертвовать строителям либо собственными расходами, собственными бюджетами, либо качеством. Вот. И на протяжении последних лет вместе с Национальным объединением строителей, вместе с Министерством строительства Российской Федерации и Пермского края мы активно занимались вопросами именно ценообразования.
И речь идет о контрактах, которые заключаются с бюджетом.
Да, это все на самом деле симметрично. И особенно в пандемийные периоды и в другие, когда стройки фактически стояли, только государственные контракты давали возможность строителям как-то выживать. Но выживать, именно слово «выживать» здесь абсолютно правильно употреблено, потому что, ну, экономики вообще не было. И вот за последние 3-4 года сделан очень хороший рывок в части реальных смет при строительстве, при реализации государственных контрактов. Очень большой шаг был сделан в части реализации системы в ГИСЦС. Это Федеральная государственная информационная система в строительстве, которая позволяет получать фактические затраты, связанные с приобретением материалов.
Строительных электронная материалов. Платформа?
Это электронная платформа российского масштаба, которая адаптирована в каждом регионе. Мы участвовали в пилоте по заполнению этой системы в ГИСЦС вместе в госэкспертизе Пермского края. Мы ее вычищали, она давно существовала. И активный переход произошел, по сути дела, с 1 января текущего года, когда вся отрасль строительная Пермского края перешла на ресурсно-индексный метод. То есть, с 1 января фактически Пермский край работает уже не в базисно-индексных методах, когда оценивался ресурс предыдущего периода, в частности 2007-2010 года, и применялись различные коэффициенты повышающие, что фактически не отражало его реальную стоимость. На сегодняшний день ситуация стоит совершенно по-другому. То есть, та база, которая формируется производителями, торговыми домами, она заносится в общую систему в ГИСЦС, и оттуда берутся стоимость материалов. Единственное, почему он называется ресурсно-индексный метод, индексу подлежат расчет заработной платы, исходя из минимальной заработной платы рабочего первой категории, первого разряда, четвертого разряда. Ну и дальше движение идет, индексы повышаются.
А географический принцип? Ведь мы понимаем, что стоимость одних и тех же материалов, скажем, в Московской области и в Перми разная.
Дело в том, что система в ГИС-ЦС ориентирована на конкретный регион в том числе. И при составлении сметы мы, безусловно, ориентируемся на ресурсы, которые будут произведены в Пермском крае. Логистика там тоже учитывается, и при расчете смет, безусловно, в госэкспертизу дается и учет логистики. Когда идет проектирование конкретного объекта, мы смотрим не только стоимость конкретного материала, а стоимость его доставки в том числе. Если это наш регион, то логистика, понятно, она минимальна. Если это какой-то специфический товар, специфический материал, тогда мы ориентируемся на то, что будет какое-то плечо, и доставка его будет тоже ориентирована и в смету заложена.
Это закрытая система только для...
Это абсолютно открытая система. Любой может стать ее участником. Помимо этого, мы призываем всех производителей товаров на территории Пермского края стать обязательным его участником. Каждый договор, который осуществляется при продаже стройматериалов, он фиксируется в этой системе, исходя из чего и формируется фактическая стоимость. Следующий этап при работе Министерства строительства и адаптации этой системы на территории каждого региона, он будет ориентирован на то, что только участники системы в ГИС-ЦС будут иметь право поставлять товары при государственных заказах.
А это перспектива? Какой горизонт? Когда?
Ну, ее все время отодвигают. Планировали с этого года начать. Я думаю, что к концу года, может быть, там, в каком-то ближайшем будущем. То есть, горизонты уже видны. То есть, плавный переход на ресурсно-индексный метод прошел. Хотя об этом говорили уже там, 3-4-5 лет. Поэтому плавность перехода на обязательность участия производителей товаров и торговых домов в этой системе, я думаю, что тоже актуально, и в ближайшее время это произойдет.
Слушайте, ну, большая нагрузка получается на стройотрасль в части таких нововведений на 2024 год планируется. Там ведь еще BIM-TIM-технологии здесь.
Это следующий этап. Дело в том, что вот BIM-TIM-технологии самостоятельно без ресурсно-индексного метода не работают. То есть, понятно, что...
Давайте, просто... я прошу прощения, просто расскажем слушателям, что это такое BIM-TIM.
BIM, но это международное название, наше это уже TIM, это информационное моделирование, которое позволяет при проектировании сформировать всю затратную ведомость вплоть до последнего шурупа при строительстве. То есть, фактически мы получаем готовый проект, который в дальнейшем будет очень легко обсчитать, положив на него систему в ГИС-ЦС, получив оттуда весь ресурс и затраты на каждый вид, на каждый элемент строительства.
То есть, такая 3D-модель?
Да, где... это, по сути дела, 3D-модель, которая разложена вплоть до последнего шурупа.
Если кто-то собирал мебель из Икеи, да, вот, да, наверное, да, то же самое,
примерно,
только да, капитальному
да,
строительству.
Да, примерно так это и выглядит.
Если говорить как раз вот про их сочленение, BIM-TIM, вот этих технологий и той системы, которая с 2024 года начала работать, они, говоря простым языком, онлайн поженены уже?
Они сейчас как раз стадию женитьбы проходят, потому что проектные работы в ТИМе уже на сегодняшний день принимаются госэкспертизой, и это является... может быть, даже основным фактором для приемки госэкспертизы в технических заданиях на проектирование уже стоят эти требования обязательными, но пока без ресурса индексного метода. Следующий этап – это уже совмещение этих двух систем и разработка уже проектного решения, исходя из ситуации на текущий момент.
А специалисты, кадры, которые умеют работать с этими технологиями, есть?
Ну, есть обучающие центры, и в Перми в том числе. Целое направление создано при Пермском государственном научно-исследовательском университете, как мы знаем. Есть отдельные курсы, специализирующие именно на этой направленности. И непосредственно сама еще госэкспертиза Пермского края дополнительно вводит механизмы и инструменты, позволяющие полностью научиться работая в этой системе.
А структура, которую вы возглавляете, Пермский центр ценообразования и компетенций, вы пока не берете на себя?
Мы
немножко другого профиля?
Немножко другой направленности, да. Хотя мы очень активно работаем с достоверностью сметной стоимости. То есть, мы определяем сметную стоимость строительства. Делаем заключение для ее изменения и увеличения. Причем, без разницы, в каком регионе. То есть, мы по всем регионам работаем. То есть, Волгоград, Санкт-Петербург, Пермь, Кировская область, Удмуртия. Мы везде осуществляем свою деятельность. То есть, мы имеем статус негосударственной экспертизы. Порядка 11 экспертов у нас в штате на текущий момент. Ну, и привлекаем по отдельным направлениям еще отдельных экспертов. Помимо этого, на платформе нашего ПЦЦКС осуществляется экзаменационный центр. То есть, мы сейчас не секрет, что всем участникам, кто участвует в системе национальном реестре строителей, необходимо каждые 5 лет подтверждать свою квалификацию. То есть, помимо опыта работы и текущей квалификации строительства, нужно каждые 5 лет ее подтверждать. Вот в этом году очень активно заработали ЦОКи, экзаменационный центр при ЦОКах, где можно эту квалификацию повысить, получить сертификат и дальше продолжить на протяжении 5 лет спокойно работать
в рамках. Вы же, если не ошибаюсь, в статусе ОНО работаете, да?
Да, но у нас автономная некоммерческая организация. Учредителем нашим является саморегулируемая организация гильдии пермских строителей, самая крупная СРО на территории Пермского края, больше 700 членов на текущий момент у нас. Вот. Поэтому у нас есть, первое, человеческий ресурс, да, и те члены, которые являются нашими
участниками
да, нашего СРО, они одновременно и проходят у нас переобучение, переквалификацию.
А еще какие компетенции вы держите в портфеле?
Да, сейчас мы расширяем компетенции и получаем статус технического заказчика и функции технического надзора. Специалисты у нас высокого уровня в штате имеются, поэтому мы планируем загрузить их непосредственно работой, чем профессионалы и должны заниматься.
Технадзор – еще более или менее понятная формулировка, словосочетание. А вот техзаказчик – постоянно в стройке звучит эта формулировка. Чем занимаются технические заказчики?
Ну, по сути дела, на функции технического заказчика лежит основная роль осуществления строительства. То есть, это взаимодействие с чиновниками, то есть, властными структурами. Это проверка непосредственно подрядных организаций, согласование подрядных организаций, начиная от проектирования и заканчивая непосредственно стройкой. То есть, по сути дела, осуществление всего контроля, строительного контроля на протяжении всего строительства. Начиная от проектирования, формирования технического здания на проектирование, формирования технического здания на строительство и непосредственно стройки.
Ну, то есть, мы понимаем, что в современных реалиях практически нет компаний, которые бы обслуживали весь цикл стройки. Без субподрядчиков не обойтись, конечно, начиная в том числе...
Да, безусловно. Во-первых, это очень дорогой процесс. То есть, если осуществлять полный комплекс услуг по строительству, то это очень дорого. То есть, содержать в штате у себя постоянно специалистов разного уровня – это очень дорого, и нет этого необходимости. Как правило, в функции заказчика лежит финансирование, да, там, получение там, разрешения на строительство, окончание. Тогда на техническом заказчике уже лежит согласование всей дальнейшей цепочки. То есть, поиск генерального подрядчика, поиск субподрядчиков, их оценка, оценка их квалификации, принятие видов работ, объемов работ, ну и в дальнейшем полный цикл до завершения строительства и сдачи его в эксплуатацию.
То есть, получается, это очень высококвалифицированный в стройке труд, конкурентов
по
много?
По сути дела, это функции ГИПов, главных инженеров проекта, главных инженеров, да, ну и руководителей ПТО, то есть, это производство технических отделов. То есть, получение всей исполнительной документации, подготовка ее, сдача там, и так далее. То есть, функции технического заказчика на сегодняшний день очень расширены, и они, по сути дела, являются основными. Угу. Вот так вот сейчас процесс уже осуществляется в рамках строительства.
Дорогие друзья, напомню, что в эфире на 91.2 FM программа «Районы кварталы», и в гостях в нашей студии Александр Кашеваров, руководитель комитета по строительству Пермской торгово-промышленной палаты, руководитель, генеральный директор Пермского центра ценообразования и компетенции в строительстве, вице-президент гильдии пермских строителей, член общественной палаты при краевом Минстрое. Мы прервемся буквально на 2 минуты. Реклама, не переключайтесь, дальше будет интереснее. Продолжается программа «Районы кварталы». У микрофона Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Общаемся с Александром Сергеевичем Кашеваровым, руководителем комитета по строительству торгово-промышленной палаты. Можно я не буду называть ваши прочие должности, потому что именно в этой части хотелось бы про комитет поговорить. Торгово-промышленная палата – это очень мощный инструмент как раз, я не знаю, отраслевого взаимодействия, в некотором роде даже оценки регулирующего воздействия, потому что это объединение самих участников рынка по разным отраслям. и комитет по строительству относительно молод в структуре ТПП. Он там сколько ему? 3 года?
Ему три года. Формировался он при предыдущем руководителе Пермской торгово-промышленной палаты Жданове Олеге Михайловиче. Вот, руководителем первым был Маковиков Анатолий Юрьевич.
Экс-мэр Перми, руководитель одной из крупных строительных компаний
в Перми. Да. Сейчас он руководитель «Картроса», там все знают. Угу. Вот, и цели-то комитета по строительству были взаимодействие власти, руководителей, министров и так далее с фактическими застройщиками, ну и те, кто участвует в процессе строительства. Основополагающие факторы были заложены именно 3 года назад. Вот. Я, как продолжатель дела Анатолия Юрьевича, да, подхватил, мне была предложена эта должность. Должность общественная, но очень интересная и позволяет, на самом деле, осуществлять взаимодействие всех застройщиков на территории Пермского края, задавать вопросы напрямую руководителям министерств, руководителям конкретных направлений, где возникают какие-то проблемы, и решать их, ну, по сути дела, тет-на-тет.
За круглым столом.
За круглым столом, на одной площадке. Вот. И многие вопросы там, на самом деле, решались, многие вопросы там озвучивались и озвучиваются, и темы, и положительные моменты там звучат, то есть, награждение там различных там участников, то есть, она имеет еще и там некую там политическую положительную там плоскость.
Но это ведь не просто про поговорить и тем более не попросить. Это как раз про предложение.
Это фактические реалии, да, где возникают спорные вопросы, как их решать. Все нововведения, которые реализуются в правительстве, они озвучиваются министрами или заместителями министров. Вот, в частности, там площадки там были по КРТ, да, когда начинался процесс комплексного развития территорий. Вот, весь механизм был озвучен в первую очередь на площадке именно Пермской торгово-промышленной палаты, а потом уже начал реализацию свою на территории Пермского края. Очень важные моменты озвучиваются в рамках изменения и подходов государственной экспертизы. То есть, сроки принятия на госэкспертизу, сроки задания вопросов, устранения замечаний. То есть, все эти процессы проговаривались на площадке Пермской торгово-промышленной палаты. Очень большой блок вопросов связан с разрешительной документацией. То есть, получение разрешения на строительство, получение ввода объекта в эксплуатацию. То есть, как это все делается и движется. И, безусловно, застройщикам это все интересно. Помимо застройщиков, МКД и ИЖС, большое участие принимают там непосредственно производители. То есть, это возникает коннект, то есть, производителей товаров, материалов на территории Пермского края, о которых застройщики могут даже и не знать.
Слушайте, много ведь таких примеров было,
да? Очень много, да. Как правило, на каждом комитете мы представляем, ну, 2-3, 2-3 презентации у нас бывает от непосредственно производителей. И очень много узнаем о том, какие производства у нас на территории Пермского края есть, о которых даже не слышали. Причем могут быть такие уникальные производства, которые на соседние регионы делают крупные поставки, а в Перми ничего не продают.
Базируются
у нас на территории Пермского края, да, и многие в Перми, в регионе. И после таких площадок, после такой работы, безусловно, они получают доступ непосредственно к компаниям-застройщикам.
То есть, получается, что попасть на заседание комитета по строительству торгово-промышленной палаты может, в принципе, любой по заявке. Не входить в состав комитета,
Наличие в составе комитета не обязательно. Главное быть членом торгово-промышленной палаты, да, и иметь желание и поучаствовать на этой площадке и предложить свой товар, да, чем компания.
Часто вы собираетесь?
В последнее время не так часто. Это связано с отсутствием, может быть, каких-то новшеств, каких-то там крупных изменений. Но ближайшее заседание мы планируем где-то на вторую декаду февраля. У нас есть определенный план работы, мы как бы строго его придерживаемся. Последний раз у нас заседание было осенью прошлого года. Вот. Ну, год был довольно насыщенный, и конец года особенно. Вот. Все были в работе, и поэтому мы стараемся не заседать по тому, что надо.
Да, заседать.
А когда возникает много актуальных вопросов касательно изменений в законодательстве, касательно каких-то там новых презентаций, новых предложений, новых рассмотрений, вот тогда мы и планируем такую глобальную встречу. Потому что люди все заняты, Вот, отвлекать от работы руководителей крупных застройщиков тоже нежелательно часто, поэтому мы это делаем не часто, но зато очень актуально.
Они открыты, эти заседания? Мы, журналисты, можем на них попасть?
Безусловно, да.
Или
да.
Просто кто интересует?
Часто присутствует, я думаю, да. Я думаю, доступ есть свободный.
Ну, у нас есть возможность пообщаться в эфире, и, собственно, наш разговор – это уже достояние общественности, слушателей программы «Районный квартал» на 91.2 FM. Напомню, сегодня в нашей студии Александр Кашеваров, руководитель комитета по строительству торгово-промышленной палаты и руководитель еще целого ряда отраслевых организаций, о которых, скажем, уже в заключительной части нашей программы. Она будет предложена вашему вниманию минут через 5-7. Сейчас реклама и блок новостей. Продолжается, точнее завершается программа «Районный квартал» на 91.2 FM. Ваш покорный слуга Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. В гостях в нашей студии Александр Кашеваров, руководитель комитета по строительству Пермской торгово-промышленной палаты, гендиректор Пермского центра ценообразования и компетенций в сфере строительства, вице-президент гильдии пермских строителей, член общественной палаты, общественного совета при Министерстве строительства Пермского края. Ну, может быть, и рано или поздно вы в общественную палату войдете. Вот уж в самом начале, точнее, говорил о том, что очень рад возможности пообщаться с вами, выкладывать интересной информации как раз из строительной отрасли, потому что все время на острие. И поэтому последнюю часть вот нашего эфира хотел бы посвятить как раз оценке, вашей оценке тех успехов или неудач, которые имеем по итогам, скажем, 2023 года. Цена на квадратный метр – это лишь одно из тех обстоятельств, на которые концентрировалось внимание общественности. Но ведь это не единственное, что заботит участников рынка.
Если говорить о строительстве МКД и реализации тех программ, которые на сегодняшний день в Пермском крае существуют, мое личное мнение, что мы достигаем какого-то предела стоимостного в части цены за один квадратный метр. На самом деле сумасшествие для Пермского края иметь цену квадратного метра, ну, пусть даже там суперэлитных домов, под 3000 долларов за один квадратный метр.
В нынешней стоимости.
В нынешней стоимости, да, новых заложенных домов, на самом деле это сумасшествие. Вот. Это рано или поздно, ну, превратится в какой-то пузырь. Вот. И мы имеем опыт там, 2008-2009 года, когда на тот период времени примерно в этих же критериях в долларовых эквиваленте цена достигала. Вот. Потом был явно спад примерно там на...
Мировой кризис, кстати, тоже.
Ну, мировой кризис нас мало задел. Нас задело именно падение стоимостных каких-то там величин при строительстве. Конечно, рынок перегрет. Много факторов, скорее всего, туда заложено. Началось это все с роста стоимости активного стройматериалов, безусловно. Вот. В дальнейшем это все повлияло на стоимость и производства там, бетона, там, и прочих процессов, которые связаны в строительстве. Потом эта стоимость легла на стоимость площадок, стоимость там, жилья и так далее. Вот. Безусловно, на это повлияла еще и льготная ипотека, дающая возможность не всем финансово грамотным специалистам покупать жилье на 20-25 лет, обременяя себя там, серьезными долгами и неумение рассчитывать. Вот. Если говорить об общих цифрах, на сегодняшний день в Пермском крае объем выданных кредитов населению ипотечных 290 миллиардов. Если оценивать факт дефолтности этих ипотечных кредитов, он очень серьезно вырос на протяжении 2023 года. Если он в том году был на уровне 1,2 миллиарда, то сегодняшний 2,5. Вот. И эта дефолтность будет расти в последующем.
Дефолтность – это фактически
невыплаты.
Дефолтность –
это невозврат. Да, дефолтность – это невозврат. И вторичный рынок, безусловно, будет намного дешевле. Вот. Эти дефолтные кредиты будут попадать на рынок, на рынок продаж. Вот. И жилье будет продаваться под совершенно другим ценам. Ну, сейчас ажиотаж. Сейчас люди считают, что жилье будет дальше расти, хотя пик, я думаю, что мы уже прошли. Вот. Как инвестиция в жилищный сектор, я думаю, что этот этап уже пройден. То есть, в прошлом году рост составил порядка 32% в среднем стоимости одного квадратного метра, в предыдущем году еще 30%. То есть, мы понимаем, что у нас стоимость жилья выросла по отношению там, к 2022 году в два раза, как минимум в два раза. Стоит ли инвестировать сейчас в объекты недвижимости рассматриваю как инвестицию, ну, я бы не советовал, это не является инвестицией. Как спекуляция, ну, возможно, да, на какой-то короткий период времени. Но все ждут спада. Все ждут несколько моментов. Первое, 1 июля продлится ли льготная ипотека или нет. Это под большим вопросом. Центральный банк настаивает на том, что ее нельзя продлять. То есть, надо усугублять ситуацию таким образом, чтобы люди больше не покупали квартиры, потому что спекулятивный рост – это большой двигатель инфляционных процессов, спекулятивный спрос, поэтому надо ее немножко там прибивать. И действующая процентная ставка по кредитам, она на самом деле на это ориентирована. То есть, у нас
они фактически заградительные эти процентные ставки.
Они ставят заградительные процентные ставки для того, чтобы понизить спрос. Но спрос реагирует совершенно по-другому, как ни странно. Ну, и льготная ипотека, безусловно, является очень важным фактором для того, чтобы на сегодняшний день люди, ну, не все финансово грамотные, да, инвестируют в стройку для того, чтобы в будущем продать это дороже. Вот. Когда этот свал произойдет, когда либо ну, мое предположение – это конец этого года, там, либо там середина следующего. Вот. Будет перенасыщен рынок, инвестиции в строительство должны там припасть, да, и цены должны пойти вниз.
На этом фоне ИЖС, ведь по данным, опять же, 2023 года у нас хорошие показатели по вводу жилья, но очень высок процент именно за счет
частного. Ну, здесь несколько факторов. На самом деле, кроме нововведенного и новопостроенного жилья в рамках индивидуального жилищного строительства, все знают, что программа «Газпрома» была реализована, и подключить газовую колонку, там, по сути дела, газ к своему дому, возможно, только при завершенном регистрационном действии конкретного объекта. Вот. Поэтому говорить о том, что фактически ввод и строительство в прошлые годы, в прошлом, позапрошлом году было связано с именно новым строительством, нет. Порядка 70% от общего объема ИЖС – это именно сдача объектов в эксплуатацию и регистрация права собственности для того, чтобы подключить их газоснабжающими организациями. То есть, порядка 70%.
То есть, начнут экономить на газе, потому что позволит эта программа подключиться, но, да, с другой стороны, начнут платить налоги. Выйдут из налоги на имущество.
Да. Ну, здесь там выбор за каждым частным домовладением. Вот. Но фактор вот именно такой. И если оценивать ситуацию ИЖС в будущем, то я думаю, что это большая перспектива для частных домохозяйств, для жильцов, которые, ну, любят просторы, любят там жить как бы красиво и хорошо. И сейчас, на сегодняшний день, ИЖС – это уже значительно дешевле, чем МКД. То есть, на сегодняшний день построить там частный дом в тех же примерно квадратных метрах,
что и квартира,
да, то это уже дешевле. Даже при самостоятельном строительстве, либо найме там какой-то небольшой строительной компании. Я думаю, что вектор будет именно туда направлен в ближайшее время. Другой вопрос – наличие площадок.
Вот земля, хотел бы задать земельных
участков. Но вокруг города очень много земли. Я думаю, что Пермь будет расширяться. Вот, так же, как примерно, как и Москва и Московская область, будет появляться новая Пермь. Да. Вот. И мы видим, что малоэтажное жилье и ИЖС на сегодняшний день – это, по сути дела, перспектива для расширения, для жителей нашего города.
Слушайте, а инфраструктура поспеет? Ведь, ну, хорошо, частное домостроение, канализация, нужно электричество, нужны дороги, нужна какая-то социалка.
Сейчас ИЖС в реализации возможно только при развитой инфраструктуре. То есть, затянуть человека в дом, чистое поле, в чистом поле фактически невозможно. Либо это будет очень низкая цена, да, ну, это будет просто неинтересно. Поэтому все инфраструктурные проекты касательно развития ИЖС сейчас именно в этой направленности действуют. То есть, очень... В первую очередь надо заботиться о наличии мощностей, как газовых, электрических, там, и наличие дорог. И первые действия должны быть направлены именно на развитие инфраструктуры. То есть, доступ жильца в твое частное домовладение, обеспечение его электроснабжением, водоотведением и газоснабжением. То есть это является одним из основных факторов на сегодняшний день для положительной реализации таких проектов.
Ну, фактор, да, а поспевает, ведь это в том числе краевые, городские, муниципальные программы, они сейчас работают, есть?
Ну, краевые программы точно начинают работать, и они поддерживают все инфраструктурные проекты, которые в этой направленности действуют. Есть направление деятельности в рамках Министерства строительства Пермского края, которое поддерживает именно эти направления. Вот. И все новые застройщики, которые появляются, они прежде всего покупают земельные участки с их возможностью дальнейшего развития. Вот. В Пермском крае, я говорю, поддержка такая существует, и она активно пользуется спросом.
Ну, будем надеяться, ведь те же самые ковидные годы показали, что если, не дай бог, города, лучше, да, лучше в своем доме где-то на природе. К сожалению, подошло к концу эфирное время, отведенное нам на 91.2 FM. Дорогие друзья, напомню, вы слушали программу «Районы кварталы». Провел ее для вас Артем Жаворонков. Константин Вахрушев помогал мне за звукорежиссерским пультом. А в гостях в нашей студии был Александр Сергеевич Кашеваров, руководитель Комитета по строительству торгово-промышленной палаты, генеральный директор Пермского центра ценообразования и компетенции в строительстве, вице-президент гильдии пермских строителей и член общественного совета при Министерстве строительства Пермского края. Еще раз, Александр Сергеевич, большое спасибо. Я надеюсь, опять же, что это первая серия. И мы еще не раз встретимся с вами в этой студии, но разговор получился насыщенным и интересным.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.